представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, дорогие слушатели и слушательницы. Мы продолжаем наш цикл, он уже длится более года, под названием «Любви негромкие слова». И продолжаем размышлять. Но почему у нас так редко звучат «Любви негромкие слова» в наших домах? Хотя мы стараемся наладить семейную жизнь, чтобы была погода хорошая. Неважно, какой семейный стаж. И поэтому я вас приглашаю к совместному размышлению. И я размышляю, и вас приглашаю к этому. Чтобы мы увидели ошибки, которые совершили, за которые, может быть, мы уже исповедались, а которые мы просто сейчас не видим, не имея духовного зрения, чтобы успеть в этой жизни земной, ну, как можно больше исповедать наших грехов и этих тяжелых ошибок. Итак, сегодня тема у нас будет называться «Влияние аборта на психику женщины и семейные отношения». Это могут быть последствия как сразу же совершенного этого преступления, как и долгосрочные, после 20, 30, 40 лет. Поэтому я предполагаю, что в основном слушательницы мужчин, они сам-су-сам, что называется, у них всегда комплекс Наполеона есть, они считают, что они суперпсихологи, сами разберутся. Ну, у каждого своя жизненная позиция. В основном, я предполагаю, по тем звонкам, которые поступают в радиостудию, это в основном женщины. И женщина уже преклонного возраста, потому что освободилось время для размышления, для духовной работы над собой, потому что они уже многие на пенсии. Но это не означает, что здесь, может быть, у нашего радио могут присутствовать и молодые женщины, молодые ребята. Итак, давайте посмотрим, как влияет аборт, прерывание беременности на психику женщины и на дальнейшие супружеские отношения, на семейную жизнь. Есть трудности вот здесь объективное изучение этой проблемы, потому как часто женщина приходит, обращается за помощью к врачам. Это бывает сейчас, мы видим даже по некоторым криминальной хронике передачам по телевидению, когда совершается криминальный аборт в платной клинике, вот, или в медицинском государственном учреждении. Женщина совершила, я буду называть вещи своими именами, я никого не обличаю, говорю, что я вас приглашаю к совместному размышлению и к совместному покаянию вместе со мной. Проходит эта операция с точки зрения медицины, и женщина уходит во свояси. И больше никто не интересуется ее здоровьем. Может быть, гинеколог будет интересоваться, когда будут воспалительные процессы, и спрашивает, сколько беременности, сколько прервано, а вот душевным здоровьем. Если женщина пойдет сейчас к психотерапевту, скажет, ну, милая моя, с какой ерундой ты ко мне приходишь? Ну, подумаешь, у тебя настроение плохое, депрессия и так далее. А может быть, и примет, не знаю. Но у нас не принято обращаться к психологам, психотерапевтам по этим, как бы так сказать, бытовым мелочным событиям. Я почему об этом говорю? Это есть объективная причина, что женщина находится вне патронирования и наблюдения специалистов по душевному здоровью. Я не говорю психиатров, а психотерапевтов и психологов. А вторая причина объективная. Это объективная причина. Вторая причина, которая мешает изучать это явление, его последствия, это субъективный фактор. Но прежде всего он связан, трудности связаны с самой позицией женщины. Ну, вспомните своих мам, бабушек, у кого в роду не было прерванных беременностей. Почти в каждой семье, где наши мамы, которым 85-80, кому-то уже 90, там они ушли в мир иной. Это, к сожалению, злодеяние было совершено. Не будем говорить под давлением каких причин, но оно было. И опыт психологов и медиков показывает, что мнение женщин, несмотря на теоретическое, что это преступление, что это что-то плохое, да бы так говорить, что когда мы были еще неверующими, мы в церковь не пришли, не читали много литературы и стали открывать спустя 20-25 лет вот назад, когда храмы открылись, мы стали вдруг вразумляться и по-другому смотреть на свою жизнь. Это не считалось чем-то раньше, не считалось чем-то опасным и так далее. Хотя само по себе женщина считала, что это плохое дело, но скрывала это от своих окружающих. Я вспоминаю несколько лет Тамань, храм Покрова Пресвятой Богородицы, и настоятель этого храма, отец Виктор, говорит женщинам, присутствующим там, после литургии: «А теперь купите столько свечей, сколько было сделано у вас абортов. Я буду сейчас за вас молиться». И вы знаете, как страшно было. Это, получается, первая репетиция перед тем, когда мы там, на небе, будем. И мы стали смотреть, у кого сколько свечей. А одна моя знакомая, улыбаясь, говорит: «Это может быть не смех, это может быть смех, который скрывает внутренний страх и тревогу. Вот да я не помню, сколько сделала, 10 или больше». Поэтому глубинно считая, что это плохое дело, но женщина идет на это и часто скрывает это от окружающих. Нечем хвалиться, не тот поступок. Так вот, в семейной консультации бывают случаи, когда пациентки только много лет спустя раскрывают свою тайну, которая была совершена. Я помню тоже, лет 10 или 15 назад в храме, Свято-Троицком храме города Полевского, ко мне приехала молодая женщина на консультацию. Она приехала не по поводу аборта, она приехала по поводу того, что ее девочка, у нее бизнес, как у мужа, они не бедные. Родилась девочка, разница большая между старшим сыном и этой девочкой. Но когда такая была, знаете, богемная жизнь у людей в 90-х годах, когда это шашлыки, вино, загулы на природе и так далее. Она говорит: «Я так устала от этого, пришла в храм, стою у иконы Богородицы, говорю: ну, хоть ребенка пошли мне». Богородица послала ей девочку. Но потом девочка спустя какое-то время, ребенку было 2 годика, сильно заболела. Ее лечили в областной больнице. Но она говорила потом: «Я поняла, что мои деньги не могут изменить ситуацию». Ей посоветовали пойти к психологу. Когда она показала мне те заморочки духовные, которые дал психолог, говорю: «Милая моя, чистой воды магии не смейте туда». Хотя Феофана Затворника подписали и так далее. И вот она пришла в храм, и мы беседуем с ней. Молодая, хорошенькая женщина, любимая и любящая жена, говорит, что в 16 лет она забеременела. Ему тоже было 16 и 17. Помните песню, которая поется? «Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется». Вот и весь разговор, да? Вот два одиночества встретились. Ей 16, а ему 16 или 17. Мама сразу стала мотивировать, чтобы сделали аборт. Тетушка была врач, поспособствовала этому. И я спрашиваю: «А как случилась потом судьба у этого парня, который был отцом твоего ребенка, несостоявшегося ребенка, а его в тюрьму посадили? За что-то?» То есть мужчина за все отвечает. Господь так решил. Это не значит, что мы, женщины, должны всю вину переложить на плечи мужчины. Мы тоже можем и исподволь тихонечко, как вода точит воду, на кухне, если капает кран, тихонечко мозги пудрить своему там избраннику и так далее, мотивируя его на это преступление. Так вот, это есть субъективные причины, почему трудно изучать это явление. Называется постабортный синдром, ПАС. Это за рубежом впервые этот термин был рожден. Я не буду сейчас ставить какую-то альтернативу деятельности «Колыбели» и других наших организаций общественных при епархии, например, при митрополии. Вот. Но вот тот опыт, который у меня есть как консультанта, я с вами сейчас поделюсь. Готовлю вот эту передачу. Иногда бывают случаи добрачной и внебрачной беременности. И женщина пытается скрыть от всего мира факт своей беременности. И опять я вспоминаю девочку, дивная, красивая девчоночка. Она балерина. Она живет не в Екатеринбурге, в другом областном крупном городе. И обратилась ко мне за помощью. Она родилась от папы. Папа либо киприот, либо грек, либо армянин. Но представляете, какая колоритная внешность у нее. Большие черные глаза, наполненные слезами. И вот мы с ней беседовали. Она пьет. пьет тайно. Она занимается хореографией, учит детей высокому искусству, но она их ненавидит. Не надо ее осуждать сейчас. Там такая глубокая боль. Потому что папа родил эту девочку. Очень важно, когда ребенок желанный, любимый, или просто так, ошибка сексуальных отношений. Это был внебрачный ребенок. Папа оставил семью. И сейчас мама и там другие родственники до сих пор, а этой девушке было далеко за 20, может быть, лет 28-26, они ее постоянно обвиняют в этом, что ты виноват во всех наших несчастьях семейных и так далее, и так далее. Свою вину мама перекладывает на дочь. И с этим грузом повышенного вины она идет. Она нелюбима в семье, ее не принимают. Так вот, она забеременела один раз от такого же мальчика, как она, который тоже из неудачной семьи. Он пинал ее в живот. И она говорила: «Ты же пинаешь своего ребенка», а он не чувствовал это. Я потом дальше буду говорить, почему жестокосердие у мужчин бывает. И они порой начинают пинать беременную женщину в тот же, в то место, где его ребенок зачат. Она приняла аборт. Потом она встречалась с женатым мужчиной 10 лет. Все было вроде бы хорошо, дарил цветы. Но, понимаете, в чужом огороде всегда ягоды слаще. И когда можно эти ягоды воровать, но при этом не нести ответственность. И как только она забеременелась потом, он точно так же поступил, как тот первый. Он тоже ее бил. И она тоже сделала аборт. И когда у нее наполнились глазки слезами, я ее спрашивала: «Ластонька моя, ты хотела живую куколку, которую можно было качать, утешиться и найти вот это созвучие, мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга». «Да», — говорила она. Ну вот такая судьба была у этой девочки. Она трагична. Сейчас интересуюсь, иногда я ей звоню, она меня благодарит за эту встречу. И просто человеку надо мало, лишь бы дома кто-то ждал. Либо кто-то ждал тебя в этом социуме, мог тебя понять и протянуть руку помощи или взаимопонимания, но не осуждения. Не нам судить. Поэтому часто женщины скрывают свои внебрачные беременности. Но так случилось. Сладкую ягоду рвали вместе, а горькую ягоду я одна. Я как-то заметила, вот наши русские песни, я уже, может, говорила в какой-то передаче, и песни украинские. Русские песни, все она страдает. «Зачем меня окликнул ты?» и «Сладкую ягоду рвали вместе». Ну, в общем, возьмите любые песни там, где он ее потом бросает. А украинца: «Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела». Она целую неделю мозги пудрит парню, который идет на свидание. И она лукаво так его вокруг пальца обводит, как кошка-мышкой она играет. Какие разные глубины менталитета у нас все-таки. При всем, что мы христиане, и те, и другие, да? Я говорю, вот любовная лирика, когда песенная. Есть женщины, которые вот после этой процедуры, в кавычках, возвращаются на работу, чтобы никто никогда не заметил и не догадался. Но при тем самым усложняется возможность осложнений. И если мы посмотрим на статистику, то женщина раз в год может родить одного ребенка. Ну, зачала, и 9 месяцев она его носит. Потом кормит. Потом у нее бывает замена, как называется, что есть вот период, когда она кормит ребенка, в этот момент зачать не может другого ребенка. Но если она не рожает ребенка, то она в год может до 12 абортов сделать. И я помню в Серове много лет назад, когда я была в командировке, и так разошел у нас такой приватный разговор со студентами-заочницами, ну вот живущими там, и вспомнили про одну женщину. Ну, знаете, город небольшой, и поэтому все эти вот истории-то, они разносятся сарафаном радио. Так эта женщина сделала 50 абортов. Содеянные отцами пойдет на голову сынов. И я добавляю, содеянными и матерями пойдет на голову сынов и дочерей. Потому что она несет, а дальше будет говорить, символику смерти. Потому что две энергии, когда ребенок находится в чреве. Одна энергия радости, созидания, клеточки создаются, умножаются, делятся и так далее. А вторая энергия – разрушение. Так вот, в каком состоянии была мать? Я помню, как-то студентки, ну, студентам надо же говорить образно, чтобы они поняли, о чем смысл. Потому что наукообразно говорить, ну, которой надоело это ваше там, это вот слова непонятные и так далее. Я говорю, ну, представьте себе, я тоже как-то в радиопередаче такой образ привел, мне в голову пришел. Представьте себе, вы ребенка привели из роддома, принесли. А денег нет купить кроватку, и колясочки нет. А сосед говорит: «Слушай, у меня вот гроб стоит сейчас. сделали для своего родственника, а родственника умершего отказались. Мы ему сделали хороший. Вот хороший гроб, который там шелковая ткань, там инкрустированный и так далее. Ну, положи ребенка, ну, несколько времени. Положим мы туда ребенка? Нет. Не положим никогда. Но ведь чрево матери, где ребенок кричал, где клеточки запечатлели этот крик боли, когда эта клеточка излучает эту боль, и в этой атмосфере Чернобыльская АЭС, то есть чрево, которое наполнено смертью и криком, и болью детей, в этом вынашивается ребенок. Поэтому неудивительно, что та девочка в Серове, теперь уже женщина, у нее позиция жертвы. Поэтому насильники, которые будут унижать ее и так далее, обязательно найдутся. Так вот, ластоньки мои, давайте размышлять. Я приведу слова одного русского писателя, по-моему, Белова. Он говорит: для меня это лейтмотив жизни. Если мы не можем переделать жизнь, то надо иметь мужество ее переосмыслить. Тем, кому сейчас пенсионный возраст, 60-70, и мы на пороге стоим дверцы, когда в другой мир будем открывать, надо переосмыслить. Как мы жили, что мы делали, что мы наворотили. Чтобы потом детям своим сказать: не делайте никогда, внученьки дорогие там, или внуки, доченьки и так далее. Очень важно такой совет дать, такой наказ очень строгий, очень важно. Я дальше об этом буду говорить. Так вот, женщина может сделать, если не рожая детей, я говорила, она может до 12 абортов, до 10. Я ездила в Чихачево, деревня, к Серхимандриду, отцу Ионике. И там в трапезной монах говорил: если у женщины были, так сказать, медицинские эти спирали, монах, то это может быть зачатие 8 детей в год. Умножьте, сколько у вас было вот это противозачаточное средство, которое на самом деле не защищало от беременности и раздувало ребеночка, который был зачат. Это может быть там 2-3 клеточки. Так вот, заходя в спальню, где у нас детская комната, и где кроватки стоят наших или стояли наших детей, мысленно поставьте еще несколько люлечек пустых. Если двое детей у нас выросло, поставьте еще 5 пустых колыбелек. Они пустые, но они там стоят невидимо. У кого 3 пустые, у кого 5, у кого 10, у кого сколько. Заходите в эту детскую комнату, чтобы было покаянное чувство. Чтобы заходили, не кричали на детей, почему ты уроки плохо сделал. Или почему-то, а зашла, склонив голову. Я зашла в комнату детскую, где стоят пустые колыбельки, пусть даже невидимы они. И 2 реально там, или 3 реально, в которых дети наши жили и спали. Помните, 90-е годы был целый список социальных показателей. У медиков психиатрические показатели по прерыванию беременности. Так вот, врачи, которые исследовали, я ссылаюсь на книгу Полтавской, это польский автор, медик, и называется «Влияние прерывания беременности на психику женщины. Москва, 2002 год». Такая маленькая брошюрка, но она наталкивает нас на такие глубинные и непростые размышления. И вот она пишет по поводу психиатрических показателей. Доктор Крер в 1971 году заявил, что в течение 20 лет он принял 40 тысяч родов и видел только один случай терапевтического прерывания беременности по каким-то медицинским показателям. А оперированная через 8 дней умерла. Другой автор пишет, доктор, принимал 30 тысяч родов. Родов, не значит, ударение, значит, принял детей, да, 30 тысяч детей. И никогда в его практике не было случая, чтобы для спасения жизни матери нужно было пожертвовать жизнью ребенка. Это врачи говорят. Я помню, много лет назад, один из курортов нашей области, и мы беседуем с главврачом, это молодой, красивый тогда мужчина в отсвете, лет 40, все его, значит, восхищались им, очень вежливый, прекрасно поет. И я попросила, давайте я буду лекции читать. Ну, просто так. Ну, говорю, пожалуйста, может, там в плане надо крестики поставишь, мероприятие. И я с удовольствием это делала. И потом мы с ним как-то в приватной беседе, он мне сознался. Говорит, вы знаете, я вынужден был как гинеколог делать аборты. Но там ребеночек маленький, там все-все уже видно, рожки, ножки. Не мог я этого делать. Я молился, и Господь его убрал, сделал главврачом вот этого санатория. Он поет на клиросе. То есть он ушел от этого, потому что часто бывает, ну не часто, я с медиками сейчас, понаблюдайте, как у гинекологов не просто складывается личная жизнь, отношения с детьми. потому что этот врач вынужден и принимать роды, и эти же руками, где кровь, запекшаяся кровь, хотя она смытая, убитого ребенка, по нашей просьбе, он вынужден убивать детей. Так вот, вот так была такая встреча с врачом. Так вот, врачи, ну, я ссылаюсь на эту брошюру Полтавской, утверждают, что к психиатрическим показателям являются попросту социальные или психологические показатели. И вспомните, во времена правления Черномырдина эти показатели зачитывали. То не отсутствие жилья, а у кого оно было в те времена? Маленькая заработная плата. Если супруг находится в тюрьме, а тогда, представляете, я сейчас вспоминаю, у нас был здесь Борис Рыжий, замечательный поэт. Он жил на РТЕ, интеллигентнейший человек, молодой парень, выросший в интеллигентной семье, родители ученые. В РТЕ, сами знаете, какая обстановка. Матерки, собаки бегают, мочатся везде, где ни попадя, ругачки, драчки. И он там рос, защищая себя и так далее. А потом вынужден был в 92-м году, когда было безлюбие, выбросился из окна, когда было 26 лет всему. Приехал из Голландии, немножко в сторону отхожу, я просто фильм смотрела. Приехали из Голландии почитатели вот таланта. Это был уровень Бродского. И снял фильм с нашими ободренными пятиэтажками, с подъездами. И когда журналист подходил к квартире, где жила семья это Бориса, там не помню, кто такой Борис был и так далее. Но я запомнила интервью, которое сын говорил. Мальчишке было тогда, ну, наверное, не тогда, не в 92-м, а чуть позже. Он говорит, я живу в стране воров. А я обратила внимание на то, что в 92-м году, у меня старший сын тоже заканчивал в начале 90-х школу, что родина раскрыла свои руки, объятия, которые были, и выпнула, как слепых котят, когда мы их топим в речке, выбросили в это в никуда. Как хочешь, так и плыви. Как хочешь, так и выживай. И многие ребята, пойдем в любой наш кладбище, Широкореченское или какое, там ребята 25-26, нужно было выживать, в криминал попали, там ли еще когда-то их отстреляли. Целое поколение, посчитать надо. Сколько это лихие люди, когда хвалят ельцинские времена, ребята, сколько молодых ребят, талантливых, красивых, должны были поднимать сейчас Россию-матушку, которым сейчас 45-44 и так далее. Их просто Россия выпнула своим сапогом. Так вот, возвращаясь сейчас к нашей теме, этот мальчик говорил, я подумала, какая трагедия была. А сколько тогда было сделано абортов? И я помню, про себя меня тоже, моя совесть профессионально человеческая грызла. Я девочкам показывала «Безмолвный крик» Натансона Бернада, который сделал 75 тысяч абортов, американский врач-акушер. А потом сделал это, ну, вы, наверное, смотрели этот фильм уже, да, через УЗИ, что происходит с ребенком в чреве, когда кюретка заходит и начинает искать и отрывать кусочки тела этого ребенка. И он был в ужасе, и потом этот фильм прошел весь мир, и там в конце было показано. Я обвиняю американский бизнес, что это что-то криминальный бизнес. И там показаны дети, которые в ведерочках лежат. Это не Христос, который держит в ладошке маленького ребеночка окровавленного и плачет, а это в ведерках лежат дети, которые идут на лекарства дорогостоящие, на стволовые клетки, на все, что, чтобы омолодились наши там публичные люди, наши, зарубежные и так далее. Дети, мы торгуем детьми. Это бизнес у нас. Я не просто так говорю, что в конце 80-х или 90-х, сейчас у меня этой статьи нет, была статья Шпико «Линия разделения Государственная Дума» или «Закон по биоэтике». И он говорил, что институт Склифосовского и так далее поставляют за границу маленьких детей наших абортированных. Я ссылаюсь на члена Государственной Думы. Это была торговля. Поэтому Россия в конце 80-х, 90-х по всем направлениям была война, и она продолжается, к сожалению.
А вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8 906 8 815 78 99. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8 906 815 78 99. Храни всех Господь. Thank you.